Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире радио «Радонеж», авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы с вами продолжаем наше богомолье. И сегодня мы находимся вместе, дорогом сердцу каждого русского православного человека, вместе, о котором знают буквально все, не только в России, но и за рубежом. Это место называется Бутово. Мы с вами приехали на Бутовский полигон и беседуем сегодня с настоятелем храма новомучеников и исповедников российских, протоиереем Кириллом Калидой. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Мы с вами находимся на Бутовском полигоне, который действительно сейчас стал известным не только у нас в России, но и в ближнем зарубежье, как мы называем теперь эти страны, и далеко за пределами даже Европы, потому что люди сюда приезжают даже из Америки. Это место, где в 30-х годах производились массовые расстрелы и захоронения тех осужденных, которые были репрессированы в ходе кампании так называемого «Большого террора». А вообще это место древнее. Соседняя деревня с Бутовским полигоном имеет название Дрожино, и она известна с 16-го столетия. И в 16-м столетии этим местом владел некто Дрожин, который был думным дьяком во времена Ивана Грозного и был казнен в опричнине.
Как перекликается история, отец Кирилл.
Да, это первая наша жертва политического террора. Слава Богу, что топоним Дрожино сохранился, хотя какое-то время это село называлось Космодемьянским, поскольку там был храм Космодемьянский, но, к сожалению, этот храм не сохранился. И вот в конце 19-го столетия около этого селения, на другом берегу небольшой речки Гвоздянки, была построена усадьба, которая сначала имела название Дрожино, а потом стала называться Бутовым по названию соседней деревни Бутово, находящейся на Варшавском тракте. К сожалению, эта деревня Бутово сейчас фактически исчезла, хотя именно эта деревня дала название новым московским районам, тем новостройкам, которые строятся вдоль Варшавского шоссе на территории уже Московской области. Эта усадьба, которая возникла в конце 19-го, начале 20-го века, расширилась. Там был большой конный завод. После революции в 20-х годах этот конный завод был передан в ведение Красной армии, а затем этим местом стали владеть сотрудники ЧК. Здесь была небольшая сельскохозяйственная артель, а затем, можно сказать, почти в одночасье, в середине 30-х годов, территория примерно площадью около 2 квадратных километров была обнесена колючей проволокой. И местные жители были выселены, и здесь создали стрелковый полигон, якобы для испытания стрелковых орудий, как объяснили это жителям окрестных деревень. И именно этому месту было суждено стать той Голгофой, на которой более 20 тысяч наших соотечественников, и не только наших соотечественников, были убиты, были казнены в 1937-1938 годах.
То есть за один год, получается?
Чуть больше.
А сколько же лет всего действовал этот полигон?
Вообще, если говорить так, по официальной справке, полигон стал действовать с 1935 года.
И до которого времени?
По свидетельским показаниям, до начала 50-х годов здесь на полигоне производились захоронения тел умерших и расстрелянных в московских тюрьмах.
То есть это тут похоронены десятки тысяч,
да,
многие десятки тысяч, а может быть даже и сотни получается.
Нет, вряд ли. О сотнях тысячах говорить не надо. Хотя такие цифры называли в свое время. Бутовский полигон оказался основным местом проведения и восполнения приговоров в период Большого террора. То есть август 37 по октябрь 38 года.
Имеется в виду в Москве?
В Москве. И когда готовилась эта кампания по борьбе с врагами народов, в города, областные центры были спущены планы, сколько людей необходимо арестовать и сколько из этих арестованных должно быть расстреляно.
То есть вот плановое ведение хозяйств касалось также и людей,
конечно,
о которых в те времена говорили «лес рубит, щепки летят» и назывались как бы щепками. Их можно тоже как щепки включить в план.
Да. И как было принято перевыполнять план по лесозаготовкам, так было принято перевыполнять план по расстрелам.
Отец Кирилл, а как на духовном уровне? Как это можно объяснить? Что это?
Это борьба врага рода человеческого с Богом.
Через своих исполнителей?
Да.
Тех, кто пошел сознательно на это исполнение?
Да, хотя надо сказать, что вообще все это очень сложно. И в судьбе каждого человека, который оказывался у рва, приготовляясь к смерти или приготовляясь убить своего соотечественника, все это было очень сложно, нередко неоднозначно. И в судьбе каждого человека, несомненно, надо разбираться. Здесь, на полигоне, было расстреляно в период с августа 37 по октябрь 38 года 20 761 человек. Мы имеем документальное подтверждение этому. Имеются открытые акты о проведении в исполнении приговоров в высшей мере наказания в отношении вот этих осужденных. И, по милости Божией, до начала 90-х годов был жив человек, который в 1937 году исполнял обязанности коменданта хозяйственного управления НКВД по городу Москве и Московской области. И эти акты были подписаны ответственными исполнителями. И вот этот бывший комендант, он подтвердил, что в Бутово производились расстрелы и захоронения. Ответственные исполнители, которые подписали эти акты, работали в Бутово. И поэтому эти списки удалось с очень большой степенью достоверности привязать именно к Бутову. Среди тех, кто был расстрелян в Бутово, люди самые разные. Когда первый раз я увидел эти списки, меня поразило то, что среди них очень много самых простых рабочих, крестьян, простых служащих. Хотя вместе с ними были и есть достаточно известные имена и бывшие государственные деятели, как, например, генерал-губернатор города Москвы Джунковский, очень близкий человек великому князю Сергею Александровичу, бывший председатель Второй Государственной Думы Головин, известные художники, деятели науки и техники и так далее и тому подобное, бывшие военные, несколько царских генералов, которые принимали участие в Первой мировой войне. Естественно, в 1937 году они были все уже глубоко в преклонном возрасте. Среди пострадавших большое число священнослужителей. Проведенные исследования показали, что около 1000 человек, которые пострадали в Бутово, проходили по церковным делам. Несомненно, верующих пострадало гораздо больше. И вот из этого числа к настоящему времени 330 проставлены в лики святых. И, конечно же, наше отношение должно быть соответствующим к этому месту. Если возвратиться к истории, то пик активных расстрелов на Бутовском полигоне был это 37-38 год. Хотя имеется сведение, подтвержденное и расследованием сотрудников КГБ, ФСБ, что расстрелы здесь начались раньше, 35 или 36 год. И, как я сказал, есть свидетельские показания, что до начала 50-х годов здесь производились захоронения умерших расстрелянных в московских тюрьмах. Проведенные такие исследования статистические, сколько реально вот за этот период, скажем, с 35 по начало 50-х годов людей было расстреляно или умерло в московских тюрьмах, все-таки это возможно, что 1030-40. И вот, наверное, эта цифра, она вполне достоверна. После смерти Сталина внешнее ограждение полигона было снято. Но в центре полигона оставался поселок, построенный после войны для нужд полигона, где жили сотрудники НКВД, а потом МВД. Здесь было несколько хозяйственных объектов, находящихся в ведении этого ведомства. А саму территорию захоронения огородили около 6, чуть побольше, гектар забором из колючей проволоки, а затем глухим деревянным забором.
Отец Кирилл, а как же производились эти расстрелы? Как это все? Помнят ли местные жители, как это все было? Слышали ли они выстрелы? И как этот поселок, где жили сотрудники НКВД, как они могли жить в таком месте?
Ну, поселок, как я сказал, был построен в послевоенное время, когда здесь уже, во всяком случае, таких массовых расстрелов однозначно не было, а может, вообще здесь уже не было расстрелов. Жители окрестных деревень свидетельствовали о том, что они слышали выстрелы, они видели заезжающие по вечерам или глубокой ночью вереницы грузовых крытых машин, слышали крики. Но здесь это место было окружено таким занавесом страха, что вообще местные жители до последнего времени не ходили, а может и до сих пор не все решаются ходить в лес, который прилегает к территории полигона. Среди местных жителей было такое, что вообще сюда лучше не соваться. Хотя кто-то, несомненно, догадывался, что это за место и что здесь происходит. Другие не догадывались, но считали, что это место лучше обойти стороной.
Скажите, пожалуйста, а кто из новомучеников наиболее известных здесь был расстрелян?
Возглавляет сон новомучеников Будовских священномученик Серафим Чичагов, митрополит Ленинградский, человек, который очень известен. Он происходил из древнего аристократического рода, был участником войны по освобождению Болгарии, когда сражение под Плевной было. За проявленное мужество он был награжден личным золотым оружием. После войны он как-то особо обратился к Господу, стал духовным сыном отца Иоанна Кронштадтского, который благословил его подать в отставку и стать простым приходским священником. Вообще, это, конечно, было по тем временам совершенно невероятное событие, чтобы гвардейский офицер, которому должно было скоро быть присвоено звание полковника, уходил в отставку и становился священником. Выходил из дворянского сословия и переходил в духовное сословие.
В попы.
Да. И надо сказать, что его супруга, внучка генерала Докторова, героя войны 12-го года, это очень переживала. Но он вот решился и выполнил это. Человек, он был очень разносторонних дарований. Он занимался, серьезно занимался медициной, разработал собственную медицинскую лечебную систему. Он был замечательным живописцем и иконописцем, был музыкантом, даже оставил после себя музыкальные произведения.
Так же, как иконы, да, иконописные да. изображения. Мы можем примеры этого видеть в храме Ильи Обыденного в Москве. Там знаменитая икона «Христос в белом хитоне». И преподобный Серафим Саровский, молящийся на камне.
Будущий владыка посетил Дивеево и Саров, проникся глубокой любовью к преподобному Серафиму и дивеевским сестрам. И совершенно неожиданно для него блаженная Паша сказала ему: «Ты должен пойти к царю и доложить ему о том, что пришло время прославления преподобного». Будущий владыка развел руками и сказал, что я не имею возможности пойти к императору на аудиенцию и тем более об этом уговорить. На что блаженный ему ответил: «Я ничего не знаю, тебе преподобный велел передать, вот что хочешь, то и делай». И тогда отец Леонид принял решение, что надо написать книгу об истории Дивеевского монастыря, истории Саровского монастыря, естественно, с подробным жизнеописанием батюшки преподобного Серафима. Что он сделал, составив летопись Серафима Дивеевского монастыря. И он эту книгу подарил императору. Такая традиция была. Поскольку известно, что император в домашнем кругу по вечерам читал книги, то будущий владыка надеялся, что и его книга тоже будет прочитана, что и оказалось. Государь-император, прочитав эту книгу, проникся любовью к преподобному, и мы знаем, что и Синод был не очень склонен к прославлению преподобного, и именно вот твердое решение государя-императора привело к тому, что преподобный был прославлен. Будущий владыка, тогда он был настоятелем Спасофиева монастыря, принял участие в организации саровских торжеств по прославлению преподобного Серафима, принимал участие в освидетельствовании мощей и был активным участником всех этих событий. Ну, владыка Серафим занимал разные кафедры, начал он служение и на Кавказе, одно время Сухумским был Орловским, в Молдавии служил, революцию его застала на Тверской кафедре, затем какое-то время он был вне кафедры, но подвергся гонениям, арестам, какое-то время жил на положении такого ссыльного под Шуи в женском Воскресенском монастыре, с 28 по 32 год управлял Ленинградской митрополией, потом он был отправлен на покой, но он уже был очень очень преклонного возраста. В 1937 году ему было 82 года. И когда его арестовали, он уже не мог ходить, у него была водянка. Его выносили из дома на носилках, специально вызвав карету скорой помощи. Надо сказать, что владыка Серафим не только самый старший по сану среди пострадавших на Бутовском полигоне, но он и самый старший по возрасту. Вместе с владыкой Серафимом пострадало еще 6 архиереев, множество священнослужителей, монашествующих, церковных служителей, церковных сторожей, старост, певчих и так далее. И если говорить о всех них, то, конечно, это займет не один час, потому что об очень многих можно рассказывать какие-то детали их жизни, хотя в чем-то их жизнь была очень похожа друг на друга. Они были преданы церкви, до последнего старались служить церкви, как-то сохранять те храмы, которые были верены им. Удивительно, что очень многие из них очень близко отвечали на тот вопрос, который задавали тогда на следствии, ваше отношение к советской власти. Они говорили о том, что я человек верующий, и поэтому считаю, что советская власть – это явление временное, посланное русскому народу за его грехи, но придет время, когда этой власти не будет, и будут восстанавливаться храмы. И вот, по милости Божией, несомненно, это место оказалось сохраненным, потому что вообще подобные места, конечно, не такого масштаба, как Бутово, меньшего масштаба, где, может быть, 3000, 5000 расстреляно, фактически находятся у каждого большого города, областного центра. Многие из этих мест оказались утеряны, некоторые просто в настоящее время не застроены или там превращены в неизвестно что. Некоторые, слава Богу, сохраняются. Есть надежда, что у некоторых областных центров такие места еще могут быть найдены. Но вот по милости Божией Бутовский полигон сохранился. Надо сказать, что до 1995 года территория, на которой находились захоронения, была в ведении КГБ, потом ФСБ.
Отец Кирилл, вы сказали, что самым старым здесь из расстрелянных был священномученик Серафим Чичагов, а самым молодым?
А самым младшим был Миша, сейчас не помню его фамилию, ему было 13 лет. Вообще, по действующему тогда законодательству, можно было расстреливать с 15 лет, но ему исправили в анкете дату рождения. Его арестовали за то, что, видимо, беспризорник был, хотел есть, украл 2 буханки хлеба. Вот за это его расстреляли.
Ну да, щепки полетели.
Да.
Ну вот я знаю, что в те годы люди, невзирая на то, что храмы были закрыты, их было очень мало, служили тайные литургии. И что здесь у вас также был расстрелян человек, брат которого служил такую тайную литургию.
Это действительно Сергей Михайлович Ильин. Родной брат отца Александра Ильина, он был близок к Моросейской общине, общине храма святителя Николая на Моросейке. Отец Александр был известен в Москве как отец Александр Горбатенький, потому что у него был небольшой горб. И отец Александр действительно совершал тайные богослужения в домах у своих духовных чад.
Например, у Владимира Владимировича Быкова, у него есть воспоминания об отце Александре Горбатеньком.
Да, моя мама участвовала в этих богослужениях, так что я об этих богослужениях слышал от мамы. В 1937 году при проведении одного следствия один подследственный дал показания о том, что А.М. Ильин, являясь священнослужителем, совершает тайные богослужения. Но был арестован не А.М., а С.М. Ильин. И эти показания были включены в его дело. Сергей Михайлович нигде не сказал о том, что это показание относится не к нему, он был мирянином, а к его брату. И фактически принял смерть за своего брата. Сам отец Александр скончался во время войны в Калуге от воспаления легких. Наверное, можно было привести какие-то другие такие примеры. Отец Константин Успенский служил в храме недалеко от Орехово-Зуево. На праздник Преображения 1937 года он из своего сада угощал прихожан яблоками. И это явилось основанием для его ареста и причиной его мученической кончины.
Отец Кирилл, скажите, пожалуйста, вот я слышала часто, что Сталин никакого отношения не имел к этим расстрелам. Якобы он даже и не знал о том, что существуют расстрелы массовые.
Мы сейчас живем в эпоху интернета, поэтому те, кто добросовестно относится к тем, что он говорит, может найти в интернете, сейчас опубликованы, копии документов, на которых рукой Сталина написано «расстрелять».
Так называемые сталинские расстрельные списки.
Да. О том, что Сталин выступал за расстрелы, имеется показание по многим делам, начиная от Шуйского дела, процесс изъятия церковных ценностей 22 года, когда опрашивали членов ЦК, подтверждать ли приговор местного суда, который вынес участникам этого дела смертные приговоры, то Сталин был в числе тех, кто активно выступал за расстрел.
И их расстреляли?
Да, их расстреляли.
А что было после смерти Сталина?
После смерти Сталина полигон, если говорить, возвращаясь к нам, полигон, вот внешнее ограждение было снято. Как я сказал, здесь продолжалась какая-то хозяйственная деятельность этих органов. Постепенно как бы они отсюда уходили. Кто-то из этих сотрудников продолжал здесь жить. И так это продолжалось до конца 80-х, начала 90-х годов. Территория захоронения была огорожена глухим забором и охранялась. Как якобы какой-то полигон для развертывания каких-то сил. И в начале 90-х годов, после того, как были изданы несколько законодательных актов о восстановлении справедливости в отношении репрессированных в годы советской власти, и в этих законодательных актах предусматривалась, с одной стороны, публикация документов, касающихся пострадавших, с другой стороны, поиск и сохранение мест захоронений. Основываясь вот на этих законодательных актах, в Москве в архиве КГБ были обнаружены как раз те документы, те акты о проведении в исполнении приговоров в высшей мере наказания, о которых я говорил. И нашлась небольшая группа общественная, которая стала изучать эти документы, добилась от руководства ФСК, как они тогда назывались, разрешения ознакомления с архивно-следственными делами, чтобы понять, что это были за люди. И они стали составлять краткие биографические такие справки. Был поднят вопрос относительно того, где были эти люди расстреляны. Было проведено специальное расследование внутреннее сотрудниками Министерства госбезопасности, как в тот момент они назывались, это 93-й год. И было подтверждено, вот был найден этот человек, о котором я вспоминал, бывший комендант хозяйственного управления НКВД. Будский полигон таким образом был признан местом массовых расстрелов и захоронения жертв политических репрессий. В конце 93-го года на Будский полигон впервые после тех страшных событий пришли люди, которые поставили здесь первую свечку. Зимой 94-го года это место стало известно церкви. Святейший патриарх Алексей сразу, как ему доложили о том, что вот такое место найдено, написал о том, что на этом месте необходимо построить храм-памятник. Весной 94 года, 8 мая, на Будском полигоне был установлен первый поклонный крест и отслужена большая такая соборная панихида об упокоении здесь убиенных, здесь пострадавших. И после этого создалась община из родственников пострадавших, которая взяла на себя труд строительства здесь храма. Надо сказать, что первоначально вообще в голову никому не приходило о том, что вся территория захоронения будет передана церкви. Но поскольку ни администрация Московской области, ни тогда руководство ФСК не понимали, что делать с этой территорией, то они предложили передать территорию захоронения в Бутово, а также в коммунарке. Подобное место, но немножко другое. Передать Русской Православной Церкви. И святейший патриарх благословил принять эту территорию под лоно церкви. В 95-96 годах на территории захоронения прямо на краю одного из погребальных рвов был построен небольшой деревянный храм. В этом храме стали совершаться регулярные богослужения с поминовением тех, кто пострадал на этом месте. Начались исследования территории, как бы несколько этапов этих исследований было. В результате этих исследований было обнаружено 13 погребальных рвов. Я думаю, что нашим слушателям вообще трудно представить, что это за рвы, потому что, когда мы говорим о могиле, то мы представляем все-таки могилу, ну, размером там 2 на 2, если мы говорим о братской могиле, пускай там 4 на 4, 5 на 5 метров. Здесь рвы, которые копались экскаватором. Они имеют глубину около 4 метров, ширину 5 метров, протяженностью до 100 метров. Общая протяженность этих рвов почти километр. В этот храм потянулись люди. С одной стороны, люди, которые были связаны так или иначе с полигоном, родственники. Причем в 90-х годах, в начале 2000-х годов, на полигон приходили очень часто дети и внуки пострадавших, те, которые знали убиенных. Постепенно они стали переходить в мир иной, в силу, так сказать, возраста. И сейчас практически единицы остались в живых детей, которые знали своих убиенных вот родственников здесь на полигоне. Их осталось очень немного. Слава Богу, что сейчас приезжают сюда и внуки, и правнуки пострадавших. Стали приходить в этот храм и местные жители из окрестных жилых массивов. В 2000 году на полигоне перед прославлением собора новомучеников-исповедников российских было отслужено под открытым небом патриаршее богослужение в память об пострадавших на этом месте. С тех пор каждый год в пасхальный период на Буддском полигоне совершается подобное патриаршее богослужение. Обычно оно совершается в четвертую субботу по Пасхе, как это было в 2000 году. Но в этом году четвертая суббота по Пасхе совпала с праздником Победы, с 9 мая, и поэтому по благословению Святейшего эта служба перенесена на 16 мая, на пятую субботу по Пасхе. Поэтому вот я всех приглашаю желающих приехать 16 мая к нам на полигон и принять участие в этом богослужении. И хотелось бы сказать о том, что в 2000-х годах, благодаря чаянию одного нашего прихожанина, рядом с территорией захоронения был построен большой каменный храм. Храм двухэтажный, построенный в таком древнерусском стиле. Храм шатровый, поскольку в древности на Руси шатровые храмы часто строились именно как храмы-памятники. Первый храм на месте убиения царевича Дмитрия был шатровым. Храм в честь страстей Господних, построенный в Александровой Слободе, в память об жертвах опричнины, также шатровый. Фактически шатровым храмом является храм Спаса на Крови, там центральный шатер. И храм на Буддском полигоне тоже шатровый.
Необыкновенной красоты белоснежный храм. Я такой архитектуры не видела нигде. Сочетание древней архитектуры с современными мотивами. Но, батюшка, вы не сказали наименование этого храма. Мы говорили о деревянном храме новомучеников и исповедников российских. А этот храм?
Мы вообще подразумевали, что центральный предел этого храма также будет освящен в честь новомучеников-исповедников российских. Но преснопамятный святейший патриарх Алексей сказал, что центральный предел этого храма должен быть освящен в честь воскресения Христова, потому что именно вера в воскресение Христова была тем основанием, на котором стояли и устояли новомученики. Поэтому это воскресенский храм. Храм, как уже было сказано, двухэтажный. Нижний этаж храма, центральный предел этого храма, освящен в честь державной иконы Божией Матери. Он посвящен переживанию страданий новомучеников. В этом храме по стенам висят 51 икона буддовских новомучеников. Они написаны по дням их расстрелов, по дням их памяти. Поскольку мы 51 день в году совершаем память наших буддовских новомучеников. В Нижнем храме хранятся и некоторые реликвии, связанные с пострадавшими на Буддском полигоне. Во-первых, это некоторые вещи, которые нам удалось поднять из погребального рва во время наших исследований в 1997 году. Мы вообще старались останки не трогать, не тревожить. Но на останках лежали остатки одежды, обуви, которые, несомненно, принадлежали убиенным. И вот часть этих вещей мы тогда подняли из захоронения, и когда стали обустраивать этот нижний храм, то мы решили поместить их в двух таких витринах, которые находятся при входе в храм. В этом же храме хранятся некоторые вещи новомучеников, части облачений, иконы и некоторые другие вещи.
А откуда у вас взялись такие реликвии, как облачения, иконы, принадлежащие новомученикам?
Нам в основном передавали родственники пострадавших или люди, у которых тем или иным путем эти вещи оказались на сохранении. Какие-то вещи даже мы выкупали. Верхний храм посвящен прославлению подвига новомучеников. И центральный предел, как я сказал, освящен в честь воскресения Христова, правый – в честь собора новомучеников, исповедников российских, левый – в честь святителя Тихона, патриарха Московского. Сейчас верхний храм расписан, роспись уникальна, потому что в настоящем времени нету, я во всяком случае не знаю ни одного храма, которому такое внимание в росписи было уделено прославлению подвига новомучеников. Хотя, естественно, в росписи присутствуют и древние мученики, и древние святые, сюжеты их страданий, их подвигов. У нас имеется Евангелие, которое было подарено императрице Александре Федоровной, видимо, при посещении какого-то госпиталя или, может быть, там какого-то полка, с печатью о том, что это подарок Александры Федоровны. И у нас имеется часть шали, которую великие княжны связали, когда у них родился младший брат, цесаревич Алексей. И эта шаль была дорога цесаревичу, он ей пользовался всю свою жизнь. И была обнаружена после убийства царской семьи в доме Ипатьевых. Она была передана сестре Николая Александровича, Ксении Александровне, в Англию. И после ее смерти, так же, как и часть других вещей, обнаруженных тогда в Ипатьевском доме, принадлежащих царской семье, эти вещи оказались в Австралии, поскольку туда уехал духовник Ксении Александровны. Но вот в конце 2000-х годов большая часть этих вещей была передана в храм на Крови в Екатеринбурге. Часть шали была передана в наш храм.
У вас там очень интересные иконы. И собор российских святых, и собор новомучеников, причем в самых разных вариантах.
Среди тех икон, которые там есть, у нас, поскольку храм посвящен новомученикам российским, то имеется икона новомучеников российских, и она написана по образцу, это копия иконы, первого образа иконы новомучеников-исповедников российских, хранящейся в храме Христа Спасителя. И по этому же образу написана икона собора новомучеников бутовских. Только если новомученики российские изображены на фоне храма Христа Спасителя, то бутовские изображены на фоне деревянного храма, стоящего на бутовском полигоне, на их могилах. И вместо престола, который изображен на иконе новомучеников российских, здесь изображены рвы, в которых лежат тела убиенных.
Отец Кирилл, какие у вас престольные праздники, чтобы люди могли к вам приехать не только в будний день, но и на престольные праздники, чтобы поучаствовать в литургиях?
Если говорить о престолах, у нас 7 престолов. Воскресение Христово, мы службу престолов в понедельник Светлой недели. Затем собор новомучеников, это первое воскресенье февраля. Затем святитель Тихон, державные иконы Божией Матери. Внизу у нас престол освящен в честь священномученика Серафима в Бутове убиенного. И святителя Иоанна Шанхайского, и святого Русской Православной Церкви за рубежом. Почему это произошло? Дело в том, что бутовские новомученики сыграли такую не последнюю роль, значимую роль в деле объединения Русской зарубежной церкви с Матерью Церковью. Произошло это в 2004 году. В Россию впервые приехала официальная делегация Русской зарубежной церкви с тем, чтобы провести официальные переговоры о возможности объединения. И они приехали накануне службы патриаршей на Бутовском полигоне. В тот год 4-я суббота по Пасхе совпала с 8 мая. И святейший благословил перенести эту службу, поскольку 8 мая возложение венков к могиле неизвестного солдата, на 15 мая. И вот приезд делегации, он уже несколько раз откладывался, и они приехали 14 мая. И святейший пригласил, хотя понимал, что митрополиту Лавру, который был очень в преклонном возрасте, не просто на следующий день после перелета из Америки в Россию, когда меняется день с ночью, участвуя в каких-то мероприятиях, тем не менее святейший патриарх Алексей пригласил митрополита Лавра, сопровождающим его владыками, приехать в Бутово и вместе помолиться. Служить тогда еще было невозможно. И именно в этот день предполагалась закладка каменного храма. И митрополит Лавр по приглашению святейшего патриарха принял участие в закладке этого храма. И пока велись переговоры, 2 с небольшим года, этот храм был практически построен. И святейший благословил, чтобы освящение этого храма было совершено после подписания акта о восстановлении канонического единства Русской Православной Церкви. О том, что та служба 2004 года на Бутовском полигоне произвела очень большое впечатление на владык Русской Зарубежной Церкви, они свидетельствовали неоднократно. И, наверное, в значительной степени эта служба как бы сняла очень многие вопросы, которые могли бы стать, может быть, каким бы камнем преткновения для проведения этих переговоров. Вообще ведь это уникальный случай. В истории не так много расколов, а каких-то церковных разъединений заканчивались примирением. Чаще всего оно просто как-то уходило в историю. А здесь действительно примирились и воссоединились. И поэтому этот храм на Буцком полигоне стоит как памятник не только новомученикам и славянникам Церкви Русской, но и в память об объединении Русской Церкви, о преодолении такого разъединения, которое было внутри Церкви. И это очень значимо. Хотелось бы сказать еще об одной святыне, которая имеется у нас на полигоне. Это Соловецкий крест. После строительства храма, освящения храма каменного, у нас возникла мысль о том, чтобы как-то объединиться зримым образом Соловецкую Голгофу и Бутовскую. На севере в древние времена была традиция установки памятных крестов в честь каких-то событий, в освящении каких-то мест. И только на Соловках до революции было более 100 таких крестов. Большая часть из них была потом уничтожена во времена существования там лагеря. Но в наши дни традиция изготовления таких крестов на Соловках возрождена. И вот возникла такая мысль сделать там на Соловках такой крест и привезти его сюда, установить здесь. Но владыка Арсений, когда узнал об этой идее, он ее поддержал, он сказал, что этот крест надо принести в Москву крестным ходом. Крест высотой более 12 метров, шириной 7,5 метров, весом больше тонны. Нести крестным ходом из Соловков расстояние более 1000 километров. Дороги там узкие, поэтому для того, чтобы его пронести или провести, надо было бы перекрывать движение по тем трассам на участках там до 50-70 километров в обе стороны. Задача оказалась, казалось бы, неразрешимой. Но вот Господь открыл, что этот крест надо провести водным путем. И таким образом этот крест прошел по системе Беломор-Балтийского канала, Волга-Балта, канала имени Москвы, то есть тех водных систем, которые были построены трудами, отчасти ценой жизни многих-многих заключенных. И этот крест был провезен в 2007 году таким водным путем в Москву. Он прошел мимо Кремля, а затем после ночной литургии в Новоспасском монастыре он был снят с корабля, с баржи, подвезен на автомобильной платформе к Новоспасскому монастырю. А в Новоспасском монастыре была одна из первых большевистских тюрем, во всяком случае, в Москве. И после этого он был вывезен на Московскую кольцевую дорогу по Варшавскому шоссе и привезен сюда, в Бутово. И вот сейчас этот крест стоит, причем он поставлен как бы на такую Голгофу, основание которой выложены камнем. Мы не очень понимали, что мы тогда делали. Так оказалось, что в нашем распоряжении оказались камни из фундамента разрушенного собора Рождества Божьей Матери в Зачатьевском монастыре города Москвы. Ну, надо было каким-то камнем основание Голубкова выложить, вот мы и положили эти камни. И когда мы уже положили, то мы поняли, что мы сделали. Мы поставили памятник, крест этот, не только в память убиенных людей, но и в память разрушенных храмов.
Дорогие радонежцы, видите, какое необыкновенное место Бутово. Оно становится как бы скорбящим сердцем России. Здесь соединены и святыни Соловков, севера, и святыни нашего русского рассеяния. Слава Богу, вот видите, предел в честь святителя Иоанна Шанхайского, так всеми нами любимого. Отец Кирилл, мы, русские, конечно, ездим сюда. Вы сказали, что приезжают из-за рубежа, из Австралии, приезжают из Америки. А вот люди других конфессий посещают ли Бутово?
Посещают, но не так много. Регулярно к нам приезжают католические делегации. Другие конфессии посещают меньше. И надо сказать, это связано, наверное, с тем, что не во всех религиозных конфессиях есть традиция и какое-то богословское основание для почитания подобных мест. Например, у лютеран или баптистов, у них нет вообще молитвы об упокоении. У баптистов это очень ярко проходит. Они считают, что все, кто стал христианином, они, можно сказать, почти автоматически оказываются в Царстве Небесном. И о них молиться уже не надо. И у них нет такой заупокойной молитвы, как есть в православии и как есть в католической церкви. Но тем не менее, приезжает, и вот буквально на этой неделе у нас была группа адвентистов седьмого дня из какого-то их института богословского. Так что посещают. Я хотел бы сказать о другом, что с нашей точки зрения мы, православные, мало посещаем Бутово. Хотя, слава Богу, в последнее время регулярно Бутово посещается, и практически каждые выходные приезжают к нам группы от приходов из воскресных школ, от светских организаций каких-то. И у нас имеется небольшая паломническая служба для приема этих групп. Мы проводим экскурсии, если хотите, по храмам, по полигону, по месту захоронения, рассказывая об истории этого места, об истории строительства этих храмов, проблеме сохранения памяти о пострадавших в те непростые годы. Но тем не менее, у нас, если сказать по-честному, за исключением воскресных дней, в дни памяти о расстрелах, в храме количество молящихся меньше, чем количество тех людей, которых мы вспоминаем в этот день.
Отец Кирилл, это очень страшно. В подтверждение могу сказать, что сегодня, например, я целый час провела на полигоне, и я была совершенно одна. Ходила одна, пела пасхальные стихиры, и все ждала, что вот кто-то сейчас вот войдет и помешает мне петь. Ну вот как вот я вошла, там никого не было, так и вышла. Там не было ни одного человека. Но, правда, я потом обнаружила группу у вас в храме. Вот удивительно, что же тогда для нас новомученики? Почему был такой подъем в 2000 году? Я сама помню, присутствовала в храме Христа Спасителя со сломанной ногой. Было битком. Я сидела, просто вжавшись в стену, и вокруг меня стоял народ. А сейчас почему так?
Тут, наверное, много причин есть этой ситуации. С одной стороны, мы все-таки еще очень плохо знаем нашу историю. Мы плохо знаем историю Русской Православной Церкви в 20 веке. Мы плохо знаем истории конкретных новомучеников. С другой стороны, ведь у нас, даже воцерковленных людей, образ святого, когда вот мы говорим «святой», то нам в первую очередь представляется монах-аскет, который совершает длинные молитвы, который имеет дар прозорливости, чудотворения или еще что-то такое. А подавляющее большинство новомучеников – это были простые люди, подобные нам. Ну да, вот батюшки, приходские священники, которые честно исполняли свой священнический долг. Но каких-либо особых подвигов они не совершали.
Может быть, просто это было незаметно глазу?
Это, конечно, был подвиг, несомненно. И был подвиг то, что они, несмотря на то, что им было страшно, им было больно и так далее и тому подобное, они пронесли этот крест до конца и не отреклись от Христа, достойно прошли через эти все испытания. Поэтому их церковь и прославила в лике святых. Но такой образ святого для нас непривычен, необычен. И поэтому мы легче идем просить о чем-то, а через всего-то мы просим о чем? О том, чтобы нога не болела, чтобы внучка нашла хорошего жениха.
То есть о житейских нуждах, не о духовных.
Да, а просить у новомученика, который вот так пострадал, о том, чтобы удачно поменять квартиру, но, слава Богу, хватает у нас понимания, что это не совсем будет хорошо. Просить о вере, чтобы утвердить нашу веру, укрепить нашу веру, оказывается, нам не очень нужно. Но мы идем в другие места, а сюда идем мало. Я должен сказать, что, наверное, все-таки нельзя так пессимистично говорить, потому что, слава Богу, за последние годы ситуация меняется. И увеличивается количество людей, которые приезжают сюда на Бутовский полигон. Я знаю и в других местах по России какие-то шаги к сохранению подобных мест, к церковному почитанию подобных мест, к церковному почитанию новомучеников, к сохранению храмов, которые связаны с ним и так далее. Прилагаются усилия. И это возрастает. Понимание этого, слава Богу, возрастает. Поэтому я надеюсь, что все-таки как бы вот время идет, мы придем к тому, что будет осознание подвига новомучеников и о том, что вообще то, что вот мы сейчас живем, и можем свободно молиться в наших храмах, можем строить храмы. Конечно же, это благодаря их подвигу совершилось.
Как вы сказали, здесь колоссальная рака со святыми, с сотнями святых мучеников. Эти новомученики помогают нам уверовать в воскресение Христа. Недаром у вас здесь храм в честь воскресения Христова. Эти мученики, в конце концов, это наши предки, подражать которым мы обязаны. Это в нас вложено Господом Богом. Подражать не только в выборе своего конца, когда это понадобится, но и в жизни. Я верю, что люди, не подготовленные к такому концу, не могли бы его так принять. И, конечно же, они в жизни все несли в себе пламя святости. Я убеждена в этом. Потому что были другие, которые прострадали, но они ведь не святые.
Да.
Отец Кирилл, и я хотела еще сказать вам в утешение, что мне сегодня, пока я до вас ехала, несколько человек сказали, что хотели бы узнать, когда будет в этом году торжественная служба. Этих людей я не знаю. Каждый сказал, что обязательно придет. Многие из моих знакомых постоянно к вам сюда ездят. Вы говорили, что приезжают родственники расстрелянных здесь новомучеников. И, может быть, вы помните, а может быть, нет, Любовь Миллер, которая написала книгу о великой княгине Елизавете Фёдоровне, она рассказывала, что у нее был дядя. Когда они эмигрировали, этот дядя, он был прекрасным инженером, он решил вернуться в Россию. И вернулся, и сгинул. Они не знали, где он и что. И вот когда Любовь Петровна приехала сюда, в Россию, первое, что она сделала, она поехала из Австралии. Она приехала сюда, в Бутово. Ну и сказала, что вот у нее вот есть вот такой дядя. И ей предложили просто так посмотреть в вашей базе. Ну просто, а мало ли. И вдруг выяснилось, что он здесь расстрелян. Ну, Любовь Петровна мне рассказывала, что она просто упала в обморок. Но вот с тех пор, как только она приезжает в Россию, она обязательно приезжает сюда из Австралии. А ведь ей уже очень много лет. Дорогие радонежцы, нам, которым не так уж много лет, ну, в Москве, само собой, удобно все-таки добраться до Бутова, но и в других местах, по приезде в Москву просто очень стыдно не посетить это место святое для каждого русского человека. Это скорбящее сердце России, Бутово. А как сюда доехать?
К нам ходит автобус городской. От станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Он ходит один раз в час. В 6:25, в 7:25 и так далее. Идет он 20 минут. То есть через 20 минут вы прибываете сюда, до конечной остановки доезжаете, до Бутовского полигона приезжаете прямо на полигон.
Автобус номер 18.
Пожалуйста, милости просим, приезжайте. Будем вам рады и благодарны. У нас и храмы, и полигон, территория захоронения открыты все светлое время суток. Храмы, если нет вечернего богослужения, до 5 часов вечера открыты. Богослужение у нас совершается в воскресенье в 9 часов, в обычные такие в дни, а в остальные дни 8 часов утреннее богослужение. В будние дни у нас не каждый день совершается богослужение, обычно 3 литургии на неделе, помимо субботних и воскресных. У нас имеется сайт, называется он «Мартир», мученик. Но можно в интернете просто набрать храм новомучеников, исповедников российских в Бутове, и вы попадете на наш сайт, где имеется информация и о расписании богослужений, и о том, как до нас добраться. И более того, там имеются контактные телефоны, если вы захотите приехать, чтобы вас встретить. Если вы там группы приедете, пожалуйста, звоните, мы вас встретим и проведем по храму, расскажем.
Спасибо вас, Господи, отец Кирилл. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы сегодня с вами в нашем цикле «Богомолия» побывали в Бутово, в храме новомучеников и исповедников российских. Нас с вами проводил настоятель этого храма, протоиерей Кирилл Каледа.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолия». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Oh,